И прежде чем мы с Натальей Басовской продолжим разговор о Яне Жишке, я вам задал вопрос, на каком какой собор приговорил Яна Гуса к сожжению, разыграл 10 экземпляров книги нового фантастического романа Анджи Сапковского «Божьи войны». Естественно, «Божьи войны», вот почему «Божьи войны», сейчас Наталья Ивановна скажет, издательство АСТ, и наши победители, которые правильно сказали, что этот собор проходил в городе Констанция, но в Констанце германском, конечно. Южной Германии, Констанский собор. Итак, наши победители: Антон из Самары, чей телефон 156, Константин 454, Оксана 427, Юля 443, Татьяна 406, это первые номера телефонов, Михаил 317, Александр из Санкт-Петербурга 941, Максим 721, Юта из Питера 351 и Антон 602. Они получают книгу Анджея Сапковского «Божьи войны».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Яна Гуса сожгли по приговору Константского собора в 1415 году. Проходит 4 года, и вдруг просыпается Ян Жишка.
Он не вдруг. Чешский народ проснулся сразу. Просто надо учесть скорость коммуникаций в эту эпоху. И, наверное, там скорость мышления, таких социальных умственных процессов, они всегда не быстро идут. Но Чехия вздрогнула сразу. Смерть Гуса дала знамя. Знамя подхвачено было разными слоями людей по-разному. Но знамя для чего? Что вдруг все сошлось на этой критике католической церкви? Да, и на ней тоже. Она тоже все больше онемечивается, она далека очень от народа. И вот в конце концов критика уперлась как будто бы в чисто догматический вопрос. Причащать, как надо и можно правильно причащать людей. Во-первых, чтобы руки священников стали чистыми, а не нечисты. Как об этом говорил Гус, и как об этом писали современники-хронисты. Надеюсь, еще успею об этом сказать. Но было такое правило: кровью и телом Господним причащаются, просветляются люди с помощью служителей церкви. Вот чаша — это кровь Господня, это только для служителей церкви. А хлеб, кусочки тела, как бы символически, Христа, для всех прочих. А вот желаем справедливости. Пусть все причащаются из чаши. И я полагаю, что в образе этой чаши, из которой мы пьем все, и найден был преднациональный символ народного единства. Это больше, чем чисто догматический вопрос. Чаша, к которой мы приникаем все. И это справедливо. И это справедливость, которую учил Христос. В нашей социологизированной литературе прошлого советского времени там все точно и очень строго, как полагалось, разделено. Чашники — это бюргеры и буржуазия, а более радикальные — это крестьяне-ремесленники, это плебс. Ой, не совсем, конечно, это было так, я полагаю. Разные бюргеры, разные крестьяне, но все-таки первый этап и символ его — это чаша. Все хотим причащаться из чаши. И взволнованность была огромной, но Жишка еще ни в чем не участвовал, пока не началось так называемое движение на горы. Простой люд, вот здесь именно простой люд, стал уходить на горы вокруг больших городов, особенно вокруг Праги, вокруг крупных городов, и там молиться, как бы приближаясь к Богу. Во-первых, гора — это ближе, а во-вторых, реминисценция, нагорная проповедь Христа. Там, на горах, в более чистом горном воздухе, ну и в безопасности от войск короля, мы будем услышаны Богом скорее. Вот это нагорное движение, проповедническое движение, широкое, народное, оно настолько взбудоражило эту небольшую страну, что тут таким людям, как Жишка, пришлось делать выбор. Он не единственный был из рыцарей, кто встал на сторону народа. Но думаю, что его биография, его былые подвиги совместно со своими крестьянами, многие из которых, некоторые из которых были им очень любимы и оставались при нем всю жизнь, они облегчили ему этот выбор. Есть основания думать, что он уже участвовал в 1419 году в первом восстании, антикатолическом восстании в Праге, это что и было прологом гуситских войн. но совершенно определенно.
А он в 19-м году, вот с 15 по 19, он где был? При короле, при дворе?
А снова служил.
Он снова служил.
В 1420-м, 25 марта, первая крупная победа, где выделился Жишка. Около Судомержа он спас войско гуситов от абсолютно превосходящих сил рыцарской конницы. Во всех хрониках часто встречается. Если был один против 20, то Жишка побеждал. Ничего себе соотношение. Для эпохи, когда численность решала многое, технологий особенных не было.
Да еще рыцарская конница, которая могла потоптать этих крестьян.
И должна была.
Да.
Что он придумал? Вот тут начинается Жишка, военно, гениально одаренный человек. Полагаю, можно так сказать. Видя, что положение в сущности безысходное, безнадежное, он приказал отступить за болото, небольшое такое болотце, но очень жидкое, и женщинам, а это были, вот это будущий табор, вот он рождался табор, одна из гор, на которую пришли эти люди с детьми, женами, стариками, своим хозяйством.
Кстати, отсюда и слово табор, цыганский,
да?
Табор. Отсюда,
Говорите, отсюда. Он сказал отступить им за болото, женщинам снять платки, а носили очень длинные платки, многократно обмотанные вокруг головы и шеи, и расстелить по этому болоту. Платки слегка провалились, были абсолютно не видны, но когда рыцари, а кони не могли там пройти по этому болоту, рыцари спешились. Спешенный рыцарь вообще достаточно беспомощен. Но когда они еще своими шпорами запутались в этих платках, они стали валиться, как снопы, без особого участия этих малочисленных и слабо вооруженных крестьян.
То есть смысл в том, чтобы шпоры
зацепили
за платки, и все.
И все. И в тяжелом вооружении он беспомощен. Вот это Жишка. Жишка, совмещающий в себе отвагу воина, рыцаря, абсолютно не знающего страха.
Это нарушение
сурового.
Всех правил рыцарской войны.
Абсолютно.
Кстати.
Абсолютно. Он народный герой. И крестьянскую хитрость, смекалку, он народный полководец. В сущности, главное, чем прославился Жишка, это создание народной армии. Что и развело его потом с самыми радикальными направлениями в гуситском движении. Там главные были вопросы религиозные, веры, обрядности. Так называемый хилиазм – это вера в то, что вот завтра придет Царство Небесное. И эти сторонники крайних воззрений, представители, конечно, самых таких бедных слоев населения, они предлагали ничего особенного, в общем, уже не делать, только ждать, когда сейчас начнется второе пришествие Христа. Царство Божие не признавали никаких над собой королей, давайте никого не признавать. Единственный наш правитель Христос. А Жишка был реалистом. Он видел, что со всех сторон идут враги. И вот ему часто в упрек ставят расправу в таборе с представителями этого крайнего радикального крыла пикартами. Это, можно сказать, была такая секта. Они предлагали не брать никаких поборов с городов, где табориты одержали победу, а Жишка брал. Только в 10 раз меньше, чем прежде. Потому что войско нуждается в поддержке финансовой. Его кормить надо. Нет, ничего не брать, такой уравнительный коммунизм вести, никаких королей не признавать, кроме Христа. Он понимал, что это конец, это гибель, это раскол. Раскол позже все равно произошел. Но вот с этими пикартами это была смертельно опасная ситуация. Он умолял их отказаться от упорствования в этом, потому что их проповедники были люди уважаемые, красиво мыслящие, с высоким полетом дум. Умолял. Отказались наотрез и как бы добровольно прыгнули в костер, разведенный на площади табора. Тяжелый эпизод. И тяжелым каким-то бременем он на биографии Яна Жишки остался. Но он делал дело. Он продолжал ковать народную армию. Его первая идея была. Крестьянин никогда не сможет воевать так же хорошо, как рыцарь, с помощью рыцарских атрибутов. Меча, коня, копья. Это не его. Говорили в Европе, рыцарь рождается на коне и опоясанный мечом. Значит, пусть крестьянин сражается тем, чем он владеет. Важно, что он знал крестьянский быт. Пусть сражаются цепами. Он вводит подразделения, цепники. Придумав
То есть крепость он, на колесе. Он их не учит рыцарскому вооружению?
Нет, считая это бесполезным. Все равно сильнее будут рыцари. Воюйте тем, чем вы умеете. Он придумал знаменитую возовую оборону. Вазы, сцепленные в круг цепями, потом все время их совершенствовал. Собрал кузнецов со всей округи, чтобы они делали защитные щитки под этими вазами, укрепляли их стенки. Придумал дышло, которое можно быстро переставить с одной стороны в противоположную, чтобы можно было двигаться в разные стороны с этими вазами. И эта крепость на колесах, а на ней сверху стоят цепники, и атакующих рыцарей молотят цепами по головам. Шлемы трескались вместе с черепом, потому что крепкие крестьянские руки, веками владеющие этим оружием, генетически непобедимы с ним. Придумал оружие судлица. Что это такое? В сущности, копье, а на конце крестьянский серп. И вот они из-под этих вазов подрубают лошадям ноги, мне лошадей почему-то тоже жалко, этими самыми серпами, а при необходимости колют и этими пиками. Это какое-то другое воинство, не говоря уже о том, что при нем дети, старики и женщины.
Табор.
Женщины.
Табор.
Да, женщина копает окоп. По его личному распоряжению. То есть это воюющий народ. И результаты были, конечно, поразительными.
Вот единственный такой вопрос, пока говорил тогда. Ну, мало ли тогда было вот этих партизанских войн вообще по Европе? Почему была до этого Жакерия? Было до этого почти в то же время, кстати, восстание Отто Тайлера.
Да.
За 30 лет до этого, за 40 лет до этого. Почему именно, почему Тайлер не мог это придумать? Что там трудного было в Жакерии это придумать? Почему именно вот Жишка как бы изобретение за изобретением в военном деле, изобретение за изобретением.
А родился таким и потренировался разбойником. Тайлер, мы о нем знаем мало, но, судя по всему, это неудачливый, списанный, так сказать, морально и фактически, солдат Столетней войны. Из мародеров, которые там образовались при неудачах со стороны французов. Когда начались неудачи англичан, то многие и английские солдаты вернулись ни с чем. Почему он должен был обладать таким талантом? Талант и плюс. В восстании Отто Тайлера тоже были идеи уравнительного коммунизма, и религиозные, и учения Яна Гуса и Джона Виклифа, которые переняли лолларды в Англии, они очень близки. А дальше обстоятельства. Наличие гор типа Табор и возможность там укрыться. Штурмовать эту гору было почти бесполезно. А около Лондона такую штуку не придумаешь. И это гораздо сложнее. И начинаются обстоятельства. Есть такой вождь или нет? Повезет, не повезет? И потом центральная власть в Англии была посильнее, чем здесь Чехии, входящей в состав рыхлой и политически не очень крепко спаянной Священной Римской империей германской нации.
Кстати, нам напоминают, что Жишка-то в это время уже, в общем, по тем временам глубокий старик, ему 60 лет.
Не молод.
60 лет, одноглаз, мелкий дворянин.
Жишка уникален еще и тем, что, потеряв затем свой второй глаз во время так называемого второго крестового похода, он продолжает руководить этим народным воинством, народной армией, слепым. Около него заводятся люди, которых называют «глаз Жишки». Они рассказывают, что вокруг, и лично он принимает решение, как поступить, где занять оборону, где атаковать, и ни разу не ошибается. Ну что ж, уникальное дарование, безусловно.
3 года он слепым был,
и руководил. Умер своей смертью, в 1424 году от чумы. Тяжелая, ужасная, страшная смерть. Но для полководца все-таки умереть непобежденным это очень много. Непобежденный. Да, он выдающийся. И, наверное, это надо ставить на первое место, когда мы сравниваем с другими. Жакерия просто беспомощный, наивный бунт против налогов. Все. Единственный лозунг, который они смогли выдвинуть, там никакой идеологии. Перебить всех дворян до последнего. То есть Европа, она, конечно, накалена. И среди вот этих сторонников Яна Гуса есть люди разумно умеренные, и Жишка скорее принадлежит к ним, и есть те же самые с коммунистическими чаяниями. Перебить всех дворян, разделить все поровну, Это навсегда. Это началось до нашей эры, и, мне кажется, никогда не кончится.
Марина обижается. Телеги и вазы сцепляли воедино, половцы оборонялись, потом так стали делать русские. Это 10-11 век, ничего Жишка не придумал.
Значит, допустим, вазовая оборона действительно, как эпизоды в битве на Калке, тоже как будто бы вот была русскими применена, но такого совершенства, такого уровня специальной обработки, когда защитные сохранились ведь эти предметы, их можно изучить. Мастерство кузнецов, которые работали только на эту цель.
Специально, здесь Марина, специально.
Уровень крепости другой, когда не просто сцепили
телеги. Это не просто телеги, это не просто вазы.
Но Марина права. И то, что она об этом
вспомнила... Я думаю, что Александр Македонский тоже сцеплял, когда ему было надо.
Как же нет? Когда надо, все занимали круговую оборону. Но специальная работа над тем, чтобы круг из вазов превратился в крепость, работа кузнецов, которых было много, собирал по всем деревням, кормил за счет тех уменьшенных податей, но податей, которые он получал, это целенаправленная работа. И это, ну, некие такие, ну, как бы сказать... образ народной армии, а не просто вынужденного обороняться войска.
Кстати, и вот этот, как бы сказать, эта конструкция, я Марине говорю, называлась Вагенбург. Это была на самом деле целая конструкция. Это не просто какие-то вазы, сцепленные вдруг там веревками связаны или нет. Специально укреплялось дно, специально делались крючья, как корабли, которые на абордаж нужно было идти, там стояли, делались
это
выдвижные крючья.
Это конструкция.
Вагенбург.
Он довел
город возвагонов.
Не говорю, что вот он просто родился ровно с этой идеей в голове, но ему хватило разумения, разума и таланта понять, что можно сделать из этого крестьянского воинства. И потому это уникальный случай, когда крестьянская армия, крестьянская, с горожанами и с отдельными рыцарями-офицерами, столько побед одерживает. Так называемый первый крестовый поход, папа Мартин V и император Сигизмунд объявляют против гуситов крестовый поход. Христиане против христиан. Ужас, позор. Но оборона Витковой горы, теперь Жишкова гора, победа. Второй крестовый поход, конец 1421-22. Знаменитая победа. Разбил крестоносцев у немецкого Брода. Здесь потерял второй глаз. Третий крестовый поход особенно замечателен. 1422. Когда западноевропейские рыцари, прежде всего немецкие, узнали, что против них опять Жишка, они думали, что слепым-то он командовать не будет, развернулись и бежали. Бежали. Вот это случай, в общем-то, уникальный. Затем раскол гуситов. Он произошел рано или поздно. И отряды Жишки отделились и опять не терпят поражений. Характерно, что после его смерти они назвали себя сиротами. И с этим как бы грустным названием, сироты, самоназванием, одерживали только победы. Потому что сказывалось мастерство, тренировки и вазовая оборона не как вынужденная самооборона, а как серьезная военная,
стратегический
замысел и военное предприятие.
Наталья Ивановна, я должен сказать, что я должен опять немножко побросать темными пятнами на вашем этом солнце. Значит, крайне суров.
Крайне, безусловно.
А с пленными расправлялся просто безжалостно.
И прикартов дал сжечь, и пленных, и до пыток. Правда, как утверждают источники, все они ему недружественны. Писали в основном люди, вот сейчас я про одну из хроник скажу, которые были из, не из сторонников Жишки и таборитов, а скорее заумеренных. Но даже из их сведений видно, что эта суровость не изначальная, а в ответ на совершенно жуткие действия со стороны противников гуситов.
Ну, такие были времена, вы
хотите
сказать.
Такие времена нет, и такие взаимно. Браво. Это было взаимно. Ну, вот я хочу сказать про одну из хроник. Замечательное совершенно произведение, она знаменитая, «Хроника Лаврентия из Бржазовой». Так называется, «Гуситские хроники». В целом, недоброжелателен гуситам. Он человек образованный, дважды магистр, закончивший два факультета университетских, служил при дворе короля Вацлава IV, того же самого, магистр свободных искусств, учился на юридическом, состоятельный человек, поэт, сочинял стихи и немало. И вот этот человек, стремящийся к объективности, интеллектуал своей эпохи, мечтает о мире. Он, в сущности, тоже понимает, что вот это взаимное озверение, оно дурно. Вот я прочту несколько строчек из его стихов. Сегодня они звучат не совсем как стихи. «И когда меч сменится на рало, и копье на серп, как обещал Бог, и оружие превратится в колокола, звучащие приветственным звоном, и прекрасным миром и совместной жизнью будут все наслаждаться». Он тоже мечтает, но он описывает ужасы, которые происходят с обеих сторон. Жижка суров, и ему противостоит ровно такая же суровость. А как ей не случится? Вот прочту несколько строчек из описания этого самого Лаврентия. Угу. Каковы были папы римские этого времени?
Вот, кстати, нам про пап тоже неплохо
Кто осудил Гуса? Папа Иоанн 23, оказавшийся бывшим пиратом Бальтазаром Коссой, которого низложил этот же самый собор, Константинский собор, вот что он о нем пишет, несколько строчек. Среди прочих обвинений, выставленных против папы Иоанна 23, находятся следующие и наиболее отвратительные преступления. Именно, что сам папа Иоанн был и есть притеснитель бедных, гонитель справедливости, опора несправедливых, столб всех симонистов, сегодня скажут коррупционеров, продажность, угодник плоти, зачинщик всех пороков, чуждающийся добродетелей, избегающий публичных собраний и так далее, что его называли воплощенным дьяволом. И еще, очень мило все время хронист пишет, и еще, что сам господин папа Иоанн 23 с женою брата своего и со святыми монахинями творил блуд, девам наносил бесчестие, замужних жен вовлекал в прелюбодеяние. И это римский папа. Вот это вызвало такое падение, такой глубочайший кризис духовенства, его авторитета. Все-таки христианская церковь, ее католическое крыло западное, на протяжении нескольких веков были моральным авторитетом. И вот он сначала зашатался где-то с XII века, а здесь рухнул. Рухнул с такой силой, что в ответ гуситское движение тоже предъявляет очень суровые претензии, статьи обвинений. Да, суров с врагами. У него сложная судьба. Он, о нем написана легенда, поэма, но она на чешском языке в XIX веке обработана, не переведена. И вот видите, кто-то даже уже усомнился из наших слушателей, а почему именно Жижка так значителен, и другие были такими же.
Ну, вот смотрите, правда ли, пишет Георгий, что Жижка после смерти завещал натянуть свою кожу на барабан?
Про барабан сказать не могу. Могу сказать, что похоронили его в Чеславе, и над гробницей повесили так любимое его оружие — железную палец.
Слепой железной палец — это сильно. Он же участвовал, он же не только сидел в палатке.
Нет.
Он в гуще боя, слепой
его
же.
Его везли на... тоже такой тележке, прямо в первых рядах сражения, и эти люди его глаза рассказывали им, что видят вокруг. Но посмертная судьба есть у Жижки. В 1623 году по приказу императора австрийского останки его выброшены из гробницы. Ужас. Но потом времена меняются. И Чехия, которая оказалась под властью Габсбургов, австро-венгерского рода, австро-немецкого. Во второй половине XIX века Чехия переживает опять такой взрыв национальных чувств, такой патриотический подъем, что ему воздвигают памятник. И снова и есть Жижкова гора, и есть памятник Жижки, и есть поэма о нем. Его нельзя окрасить в какой-то один цвет. Но что, мне кажется, можно бесспорно сказать, что таланты людей... Индивидуальные таланты, индивидуальные свойства могут проявляться с большой яркостью в самых любых сферах жизни. Вот вы очень меня поддержали, напомнив, что он создал систему вооружения. Он создал систему войны для народной армии приемлемую. И это уникально. И его часто связывают в наших учебниках вот только с гуситами, с учением Яна Гуса. Он мало был занят религиозными вопросами. Он был занят Чехией, которая в это время переживала вот этот подъем осознания себя Чехией. У нее потом тоже трудная судьба, но она сохранилась. И он занят был народной войной.
Наталья Ивановна Басовская в